Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Справедливость восторжествовала. Французский военный Альфред Дрейфус на стыке 19-20 веков ждал оправдательного приговора более 10 лет и в итоге дождался. Но если он не виновен, почему ему пришлось отбывать наказание? Все дело в том, что дело было сфабриковано военными. Вот этот процесс над Дрейфусом, он был знаковым не только для Франции, но и для всей Европы. На кону стояла не только честь офицера, но и вопросы антисемитизма, устройства власти и многие другие. Альфред Дрейфус родился 19 октября 1859 года в Эльзасе, на тот момент французском, и свою жизнь он посвятил военному делу, дослужился до капитана французского генерального штаба. Но в 1894 году его обвинили в шпионаже в пользу Германии. О деле Дрейфуса, которое раскололо французское общество пополам, пойдет сегодня речь. И на прямой связи со студией «Радио Спутник» научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук Андрей Митрофанов. Андрей Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Андрей Александрович, для, так скажем, введения в курс дела, я думаю, будет не лишним напомнить, что же вообще за эпоха тогда была, на фоне чего развивались эти события. Франция конца 19-го, начала 20 века. Что это за государство, как устроен аппарат власти, как устроена экономика и вообще какие настроения у французов?
Вы знаете, ну, этот период, он достаточно долгий в историографии, он называется «История эпохи Третьей Республики», по той причине, что после Франко-Прусской войны и революции 4 сентября Вторая империя была свергнута, Наполеон III был отстранен от власти, и больше Франции уже никогда не была монархией. Собственно говоря, у республики была трудная судьба. И для того, чтобы ее формализовать, конституировать, потребовалось долгих 5 лет. Потому что власти Франции, и это был Тьер, это был Макмагон, президент, первоначально в 70-е годы, они были придерживались диаметрально противоположных взглядов. И, собственно, вся элита была расколота. Огромную популярность в обществе имели орлеанисты и легитимисты. То есть политики, которые полагали, что монархию все-таки во Франции нужно восстановить. И только в 1875 году национальное собрание большинством всего в один голос приняло конституцию, по которой Франция все же оставалась республикой. Этот период был очень сложным. Кроме того, 70-е годы 19 века были отмечены очень тяжелой экономической обстановкой не только во Франции, но и в ряде западных стран. Это так называемая Малая Великая Депрессия или просто Великая Депрессия 70-х, начало 80-х годов, когда очень серьезно падали объемы производства, очень менялись отношения в сельском хозяйстве. Здесь можно касаться самых разных аспектов, но надо сказать, что во Франции это ударило больнее всего. Ведь именно французы вынуждены были платить огромные репарации победившей Германии в войне 1870-1871 года. Но если говорить о политической системе, которая установилась в 1875 году и продержалась до довольно долго, практически до 1939 года, то Франция стала парламентской республикой. Во главе государства находился президент, избираемый на 7 лет Конгрессом, то есть обеими палатами парламента. Собственно, палат было две, то есть палата депутатов, нижняя палата, и сенат, верхняя палата, избиравшиеся по особой системе на 4 года и на 5 лет с промежуточными выборами. Система была довольно запутанной и нестабильной. И здесь очень важно подчеркнуть, что, собственно говоря, правительства, которые приходили к власти одно за другим, они не очень были долгосрочными и долговечными. Даже существует некая статистика, что большинство правительств держались на своих министров, держались у власти 3 месяца, 5 месяцев, максимум год. Если продержалось правительство, скажем, 3 года, то это было уже своеобразным рекордом. Вот вся эта система, она была крайне сложной, достаточно запутанной, но тем не менее в определенной степени устойчивой. А вот в обществе происходили самые-самые тяжелые события. Дело в том, что бурные политические интриги, бурные политические события, они не прекращались. И вот это было связано еще с одним таким важным делом, как борьбой республиканцев против церкви. Особенно 80-е годы, начало 90-х, это постепенное наступление государственных институтов на церковь. Ну, здесь можно говорить достаточно долго об этом, там и запрещались церковные ордена, и каким-то образом ущемлялись права церковных институций, и шло, в общем, движение к тому, что вот как раз в 1905-1906 годах будет церковь окончательно отделена от государства. Но до этого нужно было пройти еще долгий очень путь. А само общество, оно переживала еще шок и ужас, потому что вот как раз конец 80-х, начало 90-х годов – это два очень крупных события, о которых, может быть, стоит поговорить даже отдельно. Одно из них – это панамский скандал, когда разорилось крупнейшее коммерческое предприятие Франции по созданию Панамского канала, соединению двух океанов. И по итогам этого крупнейшего авантюрного проекта пострадало до 500 000 вкладчиков. Такого во Франции не было с 1700-х годов, со времен Джона Лоу. И это потрясение было сильнее всех остальных. Доверие к власти было окончательно потеряно, особенно к палате депутатов и к правительству, которое ничего не смогло и не хотело сделать. И второе – это небывалый разгул терроризма. Потому что террористы крайне левых убеждений, анархисты, они устраивали очень мощные акции, в частности, известные и просто взрывы, которые сотрясали разные города и Париж, в частности, и были покушения на жизнь депутатов палаты. И, кроме того, в 1794 году происходит как раз летом злодейское ужасное покушение на президента Сади Карно. И президент был убит в Лионе, и общество никак не могло оправиться после этих событий. И как раз то, о чем мы сегодня будем говорить, это в известной степени продолжение вот этого бурного и тяжелого периода в истории Франции.
Угу. А чем вот в то время были подогреты антисемитские настроения во Франции, и насколько они были масштабными?
Вот здесь вопрос достаточно интересный и, надо сказать, даже в известной степени дискуссионный. Потому что если мы говорим о периоде дела Дрейфуса, то есть 1804 по 1906 год и последующие годы, когда еще шлейф этого процесса тянулся, и общественное мнение продолжало быть в достаточно взвинченном, взбудораженном состоянии, то действительно антисемитские настроения во Франции были весьма и весьма популярны. А если мы говорим о 1880-х и начале 90-х годов, то здесь надо быть гораздо осторожнее в определениях, потому что, да, безусловно, на каком-то бытовом уровне, на каких-то, скажем так, житейских основаниях, то, безусловно, что-то такое присутствовало, и Франция была в этом отношении совершенно не была исключением. Во многих странах, это ведь все-таки 19 век, это общество еще медленно модернизирующееся, общество во многом сельское, не то, что мы все можем представить Францию начала 20 века или там 20-30-х годов. Это была совершенно другая страна, и общественное сознание было очень разным в разных социальных группах. А что подхлестнуло, вот действительно, это взрыв националистических настроений на фоне реваншизма. Потому что французское общественное сознание с трудом переживало боль потерь, боль утраты Эльзаса и Лотарингии в результате событий 1870-71 годов. И вот эти настроения о том, чтобы непременно отомстить Германии, чтобы непременно взять реванш в этой тяжелой многолетней многолетнее противостояние с Германией. На самом деле эти настроения были весьма-весьма популярны, и появляется такое явление, как буланжизм, когда на волне вот этого резкого, ставшего популярным национализма была осуществлена в 1889 году попытка государственного переворота, которая провалилась. И, безусловно, националистические отношения не исчезли после этого. Они подогревались, и еще раз, если мы говорим о панамском скандале, деле, которое обанкротило, по сути дела, крупнейшую, как бы мы сейчас сказали, наверное, транснациональную компанию даже. Так вот, здесь тоже были замешаны люди еврейского происхождения. Действительно, очень многие участники банковского синдиката, они были уроженцами разных стран, и многие из них приехали во Францию гораздо позже. И вот это сыграло свою роль, потому что во Франции в 80-х и начале 90-х годов очень становятся популярными газеты националистического толка, очень становятся популярными ассоциации националистические. И вот здесь антисемитизм уже пробивался. То есть это было явление, не возникшее вдруг внезапно, а истоки были достаточно, ну, более глубокими.
А если были реваншистские настроения у французов по поводу Эльзаса и Лотарингии, и, видимо, отсюда можно делать выводы, что и не очень отношение к немцам, то можно говорить, что шпиономания процветала? Откуда вообще в таком случае родилось дело Дрейфуса? И даже не столько откуда оно родилось, а почему в итоге вот таким козлом отпущения явился именно этот офицер?
Тут достаточно, наверное, надо разнести, действительно, вы правильно отмечаете, о том, что есть некие предшествующие, скажем, аналогичные события. Вы знаете, что-то такое, да, действительно, некоторые факты скрывались, но они были, скажем так, не имели никакого решающего значения и даже не попадали в прессу. Это действительно какие-то очень мелкие события, потому что мы говорим о событиях, связанных с Дрейфусом, все-таки бывшим офицером генерального штаба, имевшим доступ к очень серьезной, важной, ценной секретной информации. Что же касается каких-то мелких примеров, которые, собственно, в историографии об этом не часто пишут, и трудно даже сейчас привести какой-то конкретный пример. Общество было охвачено совершенно другими идеями, и на волне вот этого как раз терроризма речь шла о сохранении институтов республики, о том, чтобы не вернулась монархия, потому что очень большое количество было сторонников монархии к тому времени во Франции. И если говорить, опять же, возвращаться уже к Дрейфусу, то почему все-таки вокруг него это началось? Ну, здесь очень важно было не просто общественное сознание, а кодекс офицерской солидарности. Ну, можно говорить об офицерской чести, безусловно, это очень важный фактор, но офицерская солидарность, армейская солидарность, она была очень серьезно связана как раз с милитаристскими настроениями уже в обществе и клерикальными настроениями. И это отрицать совершенно невозможно, потому что те, кого будут впоследствии называть антидрейфусарами, то есть сторонниками верности приговора, обвинительного приговора в адрес Альфреда Дрейфуса, это были люди в большой степени связанные с армией. И еще раз надо подчеркнуть, что да, безусловно, высокий статус самого Дрейфуса в обществе, в военной среде, он в значительной степени и спровоцировал эту историю.
А как проходил судебный процесс? Он был закрытым, но при этом общественность как отнеслась вообще к известию, что был, по сути, выявлен в генштабе немецкий шпион? Это все поддерживалось? Или они были просто не в курсе подробностей на тот момент?
Нет, подробностей было достаточно. Дело в том, что свобода печати все-таки она была вполне реальной, И даже при том, что правительство там в конце 80-х, начале 90-х годов инициировало некоторые изменения в законодательстве в отношении печати, но тем не менее в газетах появлялось практически все и очень стремительно. То есть происходившие события комментировались, за этим всем наблюдало. Буквально два слова, конечно, нужно добавить о том, что же произошло в сентябре 1894 года, когда один из руководителей контрразведки, так называемой секции статистики Генерального штаба Франции, майор Анри, обнаружил некое письмо. Письмо, причем в разорванном виде, которое было доставлено из мусорной корзины военного атташе Германии, полковника Шварцкопена. И речь там шла о том, что некий французский офицер, очень высокопоставленный, готов передать секретные документы об артиллерии, о действиях французских войск на Мадагаскаре и о силах прикрытия французской армии на границе, франко-германской границе. А у Анри сложилось мнение, что речь идет о Альфреде Дрейфусе. И он это упорно доказывал своим непосредственным начальникам и генералу военному министру Мерсье, и генералу Буадефру. Это имена, которые очень были знаковыми для того периода и очень известными. Достаточно просто мимоходом сказать, что генерал Мерсье, министр, он надеялся стать президентом Франции, ни много ни мало. Но вот в этой среде достаточно было небольшого количества доказательств. И вот как раз 35-летний Дрейфус, он оказался весьма, весьма такой сложной фигурой. Возможно, мы еще к этому вернемся, но речь идет о том, что совпал почерк. Якобы совпал почерк вот этой вот разорванной записки, попавшей в руки французской контрразведки, и самого Дрейфуса. Естественно, была экспертиза, выводы которой были неоднозначны. Но на узком заседании Совета министров, поскольку все-таки существовало серьезное подозрение, было решено действовать по некоему условному плану, и Дрейфус был арестован. А, собственно говоря, мнение экспертов, которые не были единодушны, было оставлено без первостепенного внимания. То есть начало этой истории, оно было тоже очень сложным. Но вот реакция общества, да, если говорить уже о мнении, общественном мнении, в 1794 году было однозначно не в пользу обвиняемого. Политики, журналисты, писатели, лидеры, как мы сейчас сказали, общественного мнения, были целиком и полностью на стороне правительства, на стороне военного министерства, и никому не могло даже прийти в голову, что вся эта история изначально могла быть неким образом подтасована. Это был действительно, как последствия событий покажут, очень тяжелый удар по авторитету власти, еще один тяжелейший удар, и Франция могла его не перенести. То есть государственные институты могли просто не перенести вот этих вот всех событий.
Угу. Но вот 96-й год, уже порядка 2 лет Дрейфус во французской Гвиане находится на каторге, да? Правильно, каторга это считалось? Или
нет.
Тюрьма
нет,
там
не
была?
Совсем. Не совсем. Это дело в том, что традиции ссылать во французскую Гвиану или Каену, как это называлось, они родились еще в середине 90-х годов века 18-го, во время французской революции, когда политические противники власти, в частности там монархисты, роялисты, они принудительно вот, отправлялись в такую ссылку, это даже называлось иногда сухая гильотина, потому что выдержать климат Гвианы для обычного европейца было не под силу, плюс всевозможные болезни, лихорадка, косили ссыльных буквально десятками. И это политическое было решение, отправить его на чертов остров. Это даже не сама Гвиана, это остров. И условия были совершенно тяжелыми, они постоянно усложнялись для Дрейфуса. То есть, ну, можно сказать, что в определенный момент его даже заковали в кандалы. Это было необычно, необычно. А вот что касается высшей меры наказания, то в тот момент за политические преступления во Франции она была отменена. И в таком случае высшей мерой действительно считалось пожизненное заключение или пожизненная ссылка. Но что можно к этому добавить? Ну, конечно, тюремное заключение тоже было возможно, но в условиях вот этой вот политической обостренной борьбы во Франции и с учетом особенного резонанса, который возник, было решено отправить его именно туда.
Угу. Ну вот 896 год. Новый начальник военной разведки, полковник Жорж Пикар, подвергает сомнению виновность Дрейфуса ввиду новых вскрывшихся обстоятельств, и в нашем сюжете сейчас открывается новый персонаж, майор Эстерхази. Что за обстоятельства и что за персонаж?
Да.
Или Эстерхази, как правильно?
Эстерхази или Эстергази, зависит от ударения. Действительно, он был венгерским аристократом, который служил в австрийской армии, впоследствии перешел во французский иностранный легион, и он становится таким ключевым персонажем для этого сложного политического процесса. Но все-таки два слова, наверное, нужно сказать и о Пикаре, Жорже Пикаре, который сыграл, ну, наверное, ключевую роль. Да? Потому что он становится в определенный момент достаточно быстро, это, по-моему, там 1795 год, да? Он становится, подполковник Пикар, главой контрразведывательного отдела, да, вот этой секции статистики. Дело в том, что предыдущий руководитель по состоянию здоровья покинул свой пост, и хотя некоторые предлагали на эту роль майора Анри, но за незнанием иностранных языков его просто не пропустили на эту должность. А вот Пикар, он был уникальным человеком на самом деле для военной среды, потому что он происходил тоже из рязанского дворянства, так сказать, он участвовал в жизни Франции как изгнанник, но в какой-то степени его родители переехали в Париж, и он закончил все возможные институты, высшую военную школу в Париже, и надо сказать, что он всего на 5 лет старше был самого Дрейфуса, и его лично знал. И важнейшей вот такой, важнейшей чертой характера Пикара, нельзя об этом забыть и не сказать, что он относился, собственно, к Дрейфусу очень плохо. Он его не любил, откровенно говоря, и об этом есть четкие свидетельства. Потому что они сталкивались в высшей военной школе, и Дрейфус был как бы в позиции ученика по отношению к Пикару. Но что же произошло? Действительно, Пикару удалось обнаружить некий странный документ, доставленный также агентом, французским агентом, некой женщиной, уборщицей или белошвейкой, как там можно сказать, прислугой, которая работала в военном, у военного атташе Германии в Париже. И вот этот документ был также почти уничтожен, разорван, но, судя по всем так сказать, приметам, почерк совпадал вот с тем самым первым документом, о котором мы уже говорили, так называемым «Бордеро». А вот второй документ, он не был даже отправлен. То есть он был выброшен военным атташе Германии Шварцкоппеном в Урн. И каким-то образом его вот как раз получил в руки себе Пикар. А здесь важно подчеркнуть еще, что Анри не занимался некоторыми документами. Он был достаточно человеком, видимо, поверхностным. И только по приказанию высшего начальства он начнет как раз в 96-м году, в 97-м году активно создавать подделки, поддельные документы, вот таким нехитрым способом, пытаясь ввести в заблуждение экспертов. Ну а что касается Пикара, то он не всегда, вот в эти 95-96 году, он не всегда свои сведения доносил до начальства. Он был человеком весьма сдержанным и осторожным. Ну, действительно, все подозрения пали на Эстерхази, Эстерхази или Эстергази, майора французской армии, который действительно участвовал во всем этом мутном деле. И известно, что он предлагал свои услуги непосредственно военному атташе Германии по сбору каких-то околосекретных сведений. Кстати, человек был чрезвычайно неприятный во всех отношениях, транжира. Его огромное состояние он распустил на нет, и ему постоянно были нужны деньги. Вот очевидно, что таких людей во французской армии все-таки было немного, но поскольку он служил в столичном военном округе, он имел доступ к определенной секретной информации.
А процесс-то начался над ним? Или как-то пытались замять?
Процесс позже. Нет, процесс над Эстергази, он начнется позже. это будет только в январе 1898 года. К тому времени случилось так много событий, что если мы сейчас начнем перечислять, то это займет, наверное, достаточно много времени. Но в кратком резюме надо сказать, что подполковник Пикар, начальник разведки, все-таки донес свои сомнения до министра, до своих непосредственных начальников генералов и получил резкий отказ. Ему просто запретили каким-то образом публиковать секретную информацию о том, что он подозревает Эстергази. Угу. Более того, его самого Пикара ссылают в Тунис, в Алжир и даже в боевые части, которые вели боевые действия с повстанцами.
Да, Андрей Александрович, сейчас паузу мы сделаем небольшую, и после нее вернемся, продолжим беседу. Андрей Митрофанов, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Сегодня наш собеседник. Говорим о деле Дрейфуса.
Спутник Эрудита.